Тэмми прождала 10 минут. 10 долгих, полных страха минут. По мнению Митча, это бунгало использовалось компаньонами и избранными гостями фирмы, а то другое предназначалось для сотрудников и прочих лиц, за которыми требовался постоянный надзор. В таком случае, как он надеялся, бунгало, где сейчас находилась Тэмми, может быть и не оборудовано микрофонами, камерами, охранной сигнализацией и другой электроникой. 10 минут прошло, она распахнула дверь и включила свет. Опять замерла в ожидании, и опять ничего не произошло. Она оказалась в квадратной комнате 15 на 15 футов, с белыми стенами, без всяких ковров, но с 12 несгораемыми шкафами для папок стандартного размера. Медленно приблизившись к одному из шкафов, она попробовала вытянуть верхний ящик. Тот поддался на удивление легко. Тогда Тэмми выключила свет, закрыла дверь и вернулась в спальню наверху, где Эйвери спал, заполняя всю комнату оглушительным храпом. Часы показывали 10:30. Ей предстояло 8 часов исступленной работы. Необходимо было закончить все до 6 утра. У стола в углу аккуратно стояли 3 больших атташе кейса. Тэмми схватила их, выключила в доме все огни и вышла. Небольшая неосвещенная стоянка была совершенно пуста. Покрытая гравием дорожка вела к шоссе. Выложенная плиткой тропинка велась среди кустов вдоль фасадов обоих бунгало и упиралась в белую изгородь, границу владений фирмы. Ворота в изгороде выходили на невысокий, покрытый густой травой холм, на котором высилось здание пальм. Несмотря на то, что расстояние между бунгало и отелем было совсем незначительным, к тому времени, как Тэмми добралась до дверей номера 188, руки ее онемели от тяжелой ноши. Номер находился на 1-м этаже. Его окна выходили не на пляж, а на противоположную сторону, к бассейну. Тяжело дыша, мокрая от пота, Тэмми едва нашла в себе силы постучать в дверь. Эбби распахнула ее настежь. Подхватив кейсы, занесла их в номер, бросила на кровать. «Что-нибудь не так?» «Пока все нормально, спит как убитый». Тэмми вытерлась полотенцем и открыла банку колы. «Где он?» Эбби не была расположена к шуткам, дело прежде всего. «В своей постели. У нас около 8 часов до 6 утра. Удалось попасть в ту комнату?» Эбби подала ей свежие шорты и просторную хлопчатобумажную рубашку. «Да, там 10 больших шкафов с папками. Шкафы открыты, несколько картонных коробок и еще какая-то дрянь».
10 шкафов?»
«Да, такие высокие, под стандартные папки. Нам здорово повезет, если к 6 управимся». Они находились в одноместном номере с кроватью королевских размеров. Эта кровать, кресло, журнальный столик были сдвинуты к стене, чтобы освободить место для копировальной машины. Canon модели 8580 с автоматической загрузкой и брошюратором стоял в центре комнаты, готовый к работе. Машину пришлось брать на прокат по разбойной цене в $300 в сутки, включая доставку. В конторе им объяснили, что на острове это новейшая, самая мощная модель, и что с ней даже на день им жалко расстаться. Но тут Эбби пустила в ход все свои чары и стала выкладывать перед служащим 100-долларовые купюры. Конечно, тот сдался. 2 коробки с бумагой, 10 000 листов, стояли рядом с кроватью. Женщины открыли 1-й атташе кейс и достали из него 6 довольно тонких папок. «То же самое», — пробормотала Тэмми себе под нос. Раскрыв зажим, она вытащила документы из папки. «Митч предупреждал, что они очень внимательны в обращении с папками», — объясняла она Эбби, разброшуровывая 10-страничный документ. «Он говорил, что у юристов выработалось 6-е чувство, и они сразу определяют, когда в их отсутствии в папке копался клерк или секретарша. Поэтому будь внимательнее, работай без спешки. Скопировав документ, постарайся попасть скрепкой в прежние дырки. Это скука, но это необходимо. Делай копию только 1 документа сразу, вне зависимости от количества страниц.
не торопясь, собери все страницы в изначальном порядке, затем вставишь аккуратно в брошюратор, так чтобы скрепка прошла через старые дырки. Тогда все будет в порядке. С автоматической загрузкой 10-страничный документ был готов через 8 секунд. Довольно быстро, оценила Тэмми. С первым кейсом они покончили за 20 минут. Тэмми передала Эбби кольца с ключами, подхватила два новых объемистых пустых кейса и устремилась в бунгало. Эбби проводила ее до двери, вышла сама и закрыла дверь на ключ. Она направилась на стоянку отеля, где Тэмми оставила свой взятый на прокат Nissan. Из-за непривычного левостороннего движения он не совсем уверенно чувствовал себя за рулем, приближаясь к ночному Джорджтауну. В двух кварталах от импозантного здания швейцарского банка, на узкой боковой улочке, застроенной аккуратными каркасными домиками, она нашла тот, в котором проживал единственный на Большом Каймане слесарь. Или, во всяком случае, он был единственным, кого смогла она обнаружить без посторонней помощи. Слесарь жил в зеленом доме с широкими окнами и отделанными резьбой ставенками. Она оставила машину на улице и подошла к невысокому крыльцу, у которого сидели сам хозяин дома, его соседи и друзья. Компания выпивала и слушала передаваемую по радио музыку, опять же, вечные регги. При ее приближении никто и не подумал подняться. Было почти 11 вечера. Слесарь говорил ей, что возьмется за работу и выполнит ее тут же, в своей маленькой домашней мастерской, что расценки у него весьма умеренные и что в качестве аванса он хотел бы выпить 100 граммов хорошего рома. «Мистер Дентли, простите, что я беспокою вас так поздно. Может, в качестве компенсации вы согласитесь принять это?» Она протянула ему бутылку рома «Майерс» емкостью почти в литр. Мистер Дентли внезапно возник из темноты, осторожно принял из ее рук бутылку, осмотрел ее. «Парни, у нас целая бутылка «Майерса»!» Из шепота сидевших на ступеньках людей Эбби не поняла ни слова. Однако ей стало ясно, что подарок взволновал всю компанию. Мистер Дентли передал бутылку друзьям и провел Эбби внутрь дома, а через него прямо в крошечный сарайчик, полный разных механизмов, инструмента и просто всякой рухляди. С потолка одиноко свисала электрическая лампочка, на свет которой миллионами слеталась мошкара. Эбби вручила ему 11 ключей, и слесарь со знанием дела разложил их на своем верстаке. «Это будет нетрудно», — проговорил он, не поднимая на нее глаз. Несмотря на то, что 11 вечера явно не казалось ему слишком поздним временем для выпивки, руками своими Дентли владел мастерски. Видимо, его нервная система выработала иммунитет к рому. Он надел защитные очки с толстыми стеклами и начал возиться с заготовками. Минут через 20 заказ был выполнен. Дентли вручил Эбби две связки оригиналов и сделанные им копии ключей. «Спасибо вам, мистер Дентли. Сколько я вам должна?»
«Это не отняло у меня много времени», — протянул он. «По доллару за каждый».
Она тут же вручила ему деньги. Два небольших чемодана Тэмми заполнила содержимым верхней полки стеллажа. 5 полок, 12 стеллажей — это означало 60 ходок к копировальной машине и назад за 8 часов. «Ну что ж, время позволяло». Тут еще были какие-то папки, записные книжки, компьютерные распечатки. Митч велел копировать все. «Поскольку, — сказал он, — я и сам еще толком не знаю, что искать, скопировать нужно будет все». Она выключила свет и бегом поднялась наверх, чтобы взглянуть на своего незадачливого любовника. Тот беспробудно спал, правда, храп стал чуть тише.